Добрый день, вы на платформе RusLSM.LV, меня зовут Алена Борисова, это программа ТЧК. Приветствую вас с началом новой недели всех наших зрителей и подписчиков. Напоминаю, это прямой эфир, эту трансляцию можно смотреть в соцсетях, на Ютубе, на Фейсбуке. И призываю, как обычно, подключаться, участвовать, пишите комментарии, задавайте вопросы. Буду следить за происходящим в чате. Ну и без всяких промедлений я с удовольствием представлю нашу сегодняшнюю гостью, лидер Белорусского демократического движения, руководитель Объединенного переходного кабинета это Беларуси, Светлана Тихановская. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы в Латвии не в первый раз уже, и у вас запланировано много встреч. И вот среди них я вижу и с нашим премьером, президентом, представителями МИД, с депутатами парламента и Рижской думы в том числе. Какова цель этих встреч? Что на повестке дня в Латвии в этот раз?
Хотела бы изначально сказать, что я чувствую себя в Латвии как среди друзей, потому что с 2020 года, когда я вошла в это политическое поле, я от Латвии всегда чувствовала огромную поддержку и на уровне правительства, парламента, а также латвийского народа. Я помню, как в 2020 году в пик нашего восстания, скажем так, и президент Латвии выходил на, чтобы поддержать нас, и наш национальный бело-красно-белый флаг вывешивался, и не дала Латвии провести чемпионат по хоккею в Беларуси. То есть это все очень-очень важные решения были сделаны. И с тех пор Латвия наряду с другими соседями наша самая главная поддерживающая сила на международной арене. Поэтому я прежде всего приехала сюда со словами благодарности. Ну и, конечно, рассказать, что происходит в Беларуси. И если правительство, парламент более-менее в курсе, потому что мы проводим и брифинги для послов, то это, скорее всего, нужно поговорить с латвийским народом, чтобы рассказать, что, несмотря на то, что нет больше красивых картинок в Беларуси, нет наших женщин в белом, нет там, там многотысячных толп людей на улице, наша борьба продолжается. Да, она ушла в подполье в Беларуси, да, многие вынуждены были выехать, но борьба, люди не сдались, продолжают бороться, и нам, возможно, как никогда раньше, нужна поддержка именно латвийского народа.
Госпожа Тихановская, знаете ли вы, что, например, наше Министерство юстиции выступало с таким предложением за запрет на въезд в Латвию с февраля следующего года не только автомобилей, легковых частных автомобилей с российскими номерами, но также и с белорусскими. Но потом белорусские номера получили амнистию, но, тем не менее, вот наша министр юстиции Инесса Либень-Эгнере, она пообещала и дальше искать решение для того, чтобы в Латвии не могли ездить автомобили с белорусскими номерами. Что вы об этом думаете?
Я понимаю, почему такие вопросы обсуждаются? Потому что, конечно, Латвия видит со стороны белорусского режима угрозы национальной безопасности. И понятно, что белорусский режим тоже не спит и может отправлять, скажем так, своих людей в Латвию. Но наша позиция такова, что нужно все-таки разграничивать белорусский режим белорусов. Для многих белорусов возможность выезда за рубеж, возможность получения латвийской визы – это единственный способ избежать репрессий, единственный способ не сесть на десятки лет в тюрьму там, за поддержку украинской армии, например. И поэтому мы будем отстаивать интересы, конечно, белорусов, потому что прежде всего под вот эти запреты попадают активисты. Это активисты, политически активные люди. И мы со своей стороны можем помочь в верификации людей. Можем помочь в верификации людей, которые въезжают, либо получают визы. Вот. Но мы просим не ограничивать выезд людей, которые, ну, просто которым невозможность выехать может стоить жизни.
Вы сказали, надо разграничивать. А как отличить условно хороших белорусов от неправильных? Вот сейчас служба госбезопасности Литвы заявила, что КГБ Беларуси значительно усилили свою деятельность в их стране, да? И Литва признала угрозы национальной безопасности около 2000 белорусов и россиян. Вот как вы видите решение, чтобы белорусы смогли передвигаться в нашей стране на своих автомобилях, чтобы это были, ну так скажем, те белорусы, о которых вы говорите?
Знаете, за 3 года у нас есть система верификации людей, и мы можем помочь правительствам и специальным органам в верификации каждого, кто выезжает. Ну, человек должен получить визу, да, должен выехать. И поэтому, конечно, это не значит, что мы сможем прям вот всех отсечь, скажем так, неправильных, но, по крайней мере, снизить их процент можем. Можем с нами сотрудничать.
Вы в качестве лидера белорусской оппозиции вот очень много ездите и встречаетесь с лидерами самых разных стран, и США, и Великобритании, и Франции, вот Португалия недавно было, ну, практически, мне кажется, со всеми высшими должностными лицами Евросоюза. Я так понимаю, что в Германии и Польше ваши визиты вообще проходят как государственные, да, на таком уровне. Скажите, вот столько встреч, столько выступлений, столько международных переговоров, как уже давно нет у Александра Лукашенко. Вот после августовских президентских выборов, по крайней мере, в Европе. И сейчас, спустя 3 года, вот когда тогда Беларусь была в центре внимания, mm-hmm. да, европейских СМИ точно, сейчас мы понимаем, что это уже не так по понятным причинам, известным. Скажите, насколько европейские политики продолжают интересоваться политической жизнью Беларуси как внутри страны, так и возможностями самих белорусов за ее пределами?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вот эти визиты, да, они очень важны как признак признания демократических сил в лице Светланы Тихановской, я как представитель белорусского народа. Это о легитимизации демсил и делегитимизации Лукашенко. То есть он не признан ни внутри страны белорусами, ни за рубежом как легитимный представитель белорусов. Конечно, фокус сейчас смещен с Беларуси по естественным причинам. Когда началась война в Украине, естественно, все внимание было на Украину, и мы всячески это поддерживали. Сейчас Израиль. Но вы знаете, это, наверное, стратегия, тактика диктаторов, чтобы распылять внимание, чтобы одновременно во многих там странах возникали какие-то очаги турбулентности, да, и чтобы демократические страны, силы были на исходе, чтобы они постоянно переключались и отвлекались от своего региона. Но, вы знаете, 3 года достаточно длинный срок с начала восстания в Беларуси, что у нас есть возможность, и мы активно над этим работаем, чтобы удерживать Беларусь на повестке дня. Да, не в таком фокусе, но мы присутствуем в международной повестке, мы присутствуем в повестке разных государств. То есть наша задача, чтобы о Беларуси не забыли, потому что для Лукашенко это самый будет большой дар, если о Беларуси забудут, и он может делать все, что угодно с белорусами без всякого внимания. И наша задача не забыть, напоминать о политических заключенных в стране, о том, что освобождение наших людей – это приоритет должен быть не только белорусов, но и всего демократического мира, о том, что Лукашенко продает Беларусь России, которая поддерживает Лукашенко на его месте. Поэтому я не могу сказать, что это легко. Это достаточно сложно, но я уже… В каждой стране есть люди, у которых душа болит за Беларусь. И вот именно они являются вот двигателями нашей повестки.
А у вас еще, не знаю, нет или не появилось, или иногда настигает вас ощущение, может быть, обреченности или безвыходности? Я поясню, что я имею в виду. Вот вы работаете, вы встречаете, проводите очень много времени в командировках, общаетесь с политиками самого высокого ранга, но по большому счету кажется, что никакого движения вот литосферных плит не происходит. Вот есть режим Лукашенко до сих пор, и вроде здесь таких больших телодвижений мы не наблюдаем.
Знаете, а литосферные плиты, они не движутся с бухты-барахты, ни с того, ни с сего. Это значит, что происходит постоянное давление на эти плиты изнутри, снаружи. И вот в этом сейчас и есть процесс, который идет по Беларуси. Наша задача – это усиливать давление на режим внутри страны, снаружи, экономически, политически, укреплять белорусское гражданское общество. Да, это не, как я уже говорила, не картинки протестов. Это не показать вот так вот, да, нам нечего. нету каких-то акций классных внутри Беларуси, потому что там все вычищено, там люди живут как в сталинскую эпоху. Вот, но мы-то знаем, что эти процессы идут невидимы. И когда-то эти литосферные плиты сдвинутся. Главное сейчас не останавливаться, не думать о том, что выхода нет, о том, что все закончено, о том, что безвыходность какая-то. Здесь дверь не открыта, значит, постучимся в другую.
Вы говорите, показать нечего сейчас, нет этой картинок массовых протестов, они и невозможны сейчас в Беларуси, но тем не менее вот оппозиция в изгнании по большей части находится. Можете, может быть, сказать, что вам удалось, находясь в Литве?
Вас поправлю немножко. Я не могу сказать, что оппозиция находится в большинстве в изгнании. Белорусы, а не внутри страны. Выехало, да, порядка 500 000 человек, но в 2020 году у нас были миллионы Беларуси. Эти люди остаются, и они своего мнения не изменили. Люди также продолжают жить вот этой верой в то, что режим падет. И не просто сидят и ждут, а они готовятся к этому окну возможностей, они между собой общаются. В постоянном страхе, но они это делают. И что касается белорусов, которые выехали вынужденно, конечно, у нас больше, можно так сказать, свободы действий, потому что мы живем в демократических странах. Сейчас мы хотим все очень вернуться домой, поэтому вся наша работа направлена на то, чтобы поскорее вернуться на родину. Мы должны и, знаете, бороться и за себя, и за тех, кто внутри Беларуси сейчас вот под большими рисками. Что мы делаем? Во-первых, мы создаем институты демократические, чтобы когда был этот транзитный период, у нас уже была готова база. У нас есть объединенный переходный кабинет как прото-правительство. У нас есть координационный совет как прото-парламент. Мы учимся демократии. Мы объясняем белорусам, есть такая часть населения, которая, знаете, не знают, хотим ли мы там с Россией быть, хотим ли мы в Европу, и вообще там меня не трогайте, объяснять, что даст нам демократизация нашей страны. Это такой образовательный процесс. Дальше мы формализуем отношения с организациями международными, с Советом Европы, формализуем отношения со странами. Вот сейчас у нас в декабре будет стратегический диалог с Соединенными Штатами Америки. Мы обеспечиваем присутствие альтернативного белорусского голоса на международной повестке. Это очень важно. С нами считаются, нас слушают. Знаете, это прежде всего посыл для тех людей, которые сейчас в системе, что с Лукашенко Беларусь ведет в никуда. А мы вам предлагаем альтернативу, прекрасную, демократическую, с инвестициями, с уважением, с защитой нашего суверенитета и независимости. И поэтому, конечно, один из наших приоритетов – это работа по освобождению политзаключенных. Это очень больная тема, ты живешь с этим каждый день. И очень жаль, что нет таких действенных инструментов сейчас, как освободить людей. Поэтому мы-то понимаем, белорусы, что пока система не развалится, пока режим не падет, наши родные, наши любимые будут сидеть в тюрьмах. И поэтому я и объясняю нашим партнерам, что нам не симптомы этой болезни нужно лечить, да, а саму болезнь, искоренять само зло.
Как она должна развалиться?
Значит, во-первых, это самоосознание белорусов. Да, что не готовы идти на уступки, да, под репрессиями постоянными живут, но не дают. Вот за 3 года режиму не удалось переубедить белорусов, что «а у нас все хорошо, у нас все прекрасно, вот эти выехавшие там змагары, как они нас называют, пускай там все воюют, а у нас все прекрасно». Нет, люди видят каждый день, что репрессии продолжаются, что вот эти покаянные видео транслируются, какой ужас творится на пропагандистских каналах, какие там обзывательства и как выставляют людей в каком свете. Люди понимают, что экономически состояние людей ухудшается из-за санкций, но санкции вводятся из-за действий режима. То есть люди не обвиняют Запад или Демсила в санкциях, виновата Лукашенко и его структуры. Поэтому вот это вот постоянное давление, бурление внутри общества, оно влияет на номенклатуру. Люди внутри номенклатуры тоже понимают, что Лукашенко не вечен, что там начинается тоже, знаете, такая внутривидовая борьба. И любой триггер вообще может всколыхнуть всю эту систему. Там нет доверия, там все на друг друга обозленные, там, там Лукашенко пытается залатать какие-то дыры в этой системе, но люди, которые работают под гнетом страха, под, потому что угрожают им, их семьям, да, там, под репрессии могут попасть. Это нестабильная система, которая постоянно расшатывается. Они видят, как Лукашенко зависим от России, что весь демократический мир против этого режима. То есть тут постоянно шатание. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда будет какой-то триггер. Это может быть победа Украины в войне, это может быть что-то внутреннее, там, экономическое какое-то. Экономические события. Мы не знаем, но мы должны быть готовы, как только, не знаю, что с Лукашенко случается, это жизнь. Должны быть готовы заместить этот режим.
Вы сказали про ухудшающееся экономическое положение Беларуси из-за введения западных санкций. Вот вы встречались в Германии с вице-канцлером ФРГ и с министром экономики. И я так понимаю, что вы передали ему информацию вот, о том, как режим Александра Лукашенко удачно обходит эти введенные санкции западные. Я недавно, вот накануне, смотрела выступление Екатерины Шульман, где она как научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, рассказывала, как власть России сейчас смягчает правила, чтобы обходить те самые западные санкции, чтобы дать возможность своим жителям жить хотя бы так, как они привыкли. Да? Потому что в связи с этим, вот после начала войны в Украине были приняты законы, которые разрешают там, параллельный импорт, которые ослабляют авторские, патентные права для того, чтобы вот, люди могли себя развлекать друг друга, приобретать товары, к которым они привыкли, из других стран. И был способ полузаконного ввоза этих товаров. Как работает режим Лукашенко? Может быть, вы можете привести примеры обхода этих санкций?
Опять хочу напомнить, что мы имеем дело с режимом, который в прошлом вынужден был несколько раз искать пути обхода санкций, потому что санкции вводились после каждых выборов практически. Поэтому это достаточно опытный режим. Ну и схемы самые простые – это открытие дочерних предприятий в России, потому что вот санкции на Россию, они в основном на импорт, санкции на Беларусь в основном на экспорт. И, конечно, режим Лукашенко и там Кремль пользуются расположением друг друга, чтобы обходить санкции, которые... То есть мы за синхронизацию санкций против России, против режима Лукашенко, но без всяких исключений. И там, не знаю, это уже такая притча во языцах, когда очень резко после введения санкций увеличился вывоз древесины из Беларуси, да, но с лейблом там Кыргызстана. В Кыргызстане, где там та береза никогда не росла, но вот почему-то очень резко увеличилась. Понятно, что это белорусская береза, белорусский лес, но это такой очень примитивный способ обхода санкций. Но так как в Европе нет механизма отслеживания выполнения санкций, то это такая огромная дырища, которую режимы знают, как обходить. И пока это не исправится, к сожалению, будут обходить санкции и будут обогащаться.
А на каких санкциях вы настаиваете конкретно, может быть, или о чем говорить Европейскому парламенту?
Вы знаете, когда меня спрашивают, какие еще санкции надо ввести, чтобы там насолить режиму, я говорю, давайте доведем до ума те, что уже есть. Потому что санкции не могут работать эффективно, если есть возможность их обходить. Можно вводить бесконечное количество санкций, но если у каждой есть там способ обхода, то ничего не будет.
Как говорится, всех лазеек не прикроешь.
Да, но можно хотя бы стараться и пытаться это делать. И когда режим понимает, что в демократическом мире нет возможность отслеживать санкции, так как для них все двери открыты, они этим, конечно же, пользуются. И вот эта нерешительность в отслеживании санкций воспринимается диктатурой как слабость.
20 ноября вышло постановление Совета министров Беларуси, я прочитаю, о новой процедуре оформления выезда для постоянного проживания за пределами страны. То есть теперь гражданам Беларуси для выезда на ПМЖ за границу, я так понимаю, надо получать разрешение в миграционных органах внутри своей страны. Mm-hmm. Раньше они могли это делать в консульских учреждениях, посольствах в самых разных странах. Теперь, я так понимаю, что эти миграционные отделы будут проверять, кто выезжает и может ли он вообще выехать из Беларуси. Звучит так, как будто теперь белорусы должны просить разрешения у властей, чтобы уехать на постоянное место жительства за границу. Я правильно понимаю?
Вы знаете, досконально не читала то, что вы зачитали, но в целом да. Особенно те, кто работает в госучреждениях. Может быть, там даже если на визу подаешь, надо обоснование, либо разрешение от этих госучреждений. Но это делается для того, чтобы контролировать людей, чтобы контролировать их перемещение и понимать, хочет человек выехать, там, чтобы репрессии избежать, либо ну, вот, там, вопросы будут задавать, ну что тебе не нравится, такая прекрасная страна, куда ты едешь. Ну это для контроля, да.
И еще были также приняты вот одни очень важные поправки, отягощающие жизнь уже уехавших белорусов. Да? Я говорю о том, что вот с сентября запретили оформлять новые паспорта или менять, продлевать действие вот имеющихся документов за пределами страны. Теперь это можно только делать в самой Беларуси. И значит, что те, кто, не знаю, не хочет или, не знаю, не может из-за опасности преследования сейчас вернуться в Беларусь, наверное, они этого делать не будут, я не знаю. Или, если они этого не сделают, то они могут фактически в Европе, например, находясь у нас в Латвии здесь, вот белорус, у которого заканчивается паспорт, и он не поедет его восстанавливать или менять на новый в Беларусь, он здесь может быть, оказаться в статусе нелегала. И такой закон уже действует с сентября. Я хочу вас спросить, были ли случаи, известны ли вам, когда люди были вынуждены вернуться, чтобы поменять документы, их, допустим, не выпустили потом?
Было уже около 20 случаев, когда люди поехали менять паспорт в Беларусь и их задерживали на границе. Не то, что не выпустили, их просто значит, опрос и тюрьма. Опрос, допрос.
Их даже не впустили, да?
Нет, их впустили сразу в тюрьму, да. То есть очень опасно возвращаться в Беларусь. Большинство белорусов...
Это были активисты, либо это были простые жители, которые жили за...
Разные случаи. Угу. Разные случаи. Вон недавно пара белорусов, которая уже имела литовское гражданство, они въехали в Беларусь, и их завернули и поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на 5 лет. Ну, то есть это посыл к тому, что вообще въезжать в Беларусь не только там активистам белорусским, но и латышам, и латвийцам, да, оно небезопасно. Но в целом этот закон, он, это акт мести, конечно, белорусам, до которых режим не может дотянуться. Он понимает, что люди выехали, они не бросили борьбу, люди организовывают инициативы, там свободные медиа работают, да, для того, чтобы постоянно держать режим в стрессе и в страхе. И режим думает, так, мы тогда вас тоже достанем, мы не можем вас посадить, но мы вам усложним жизнь. И вот этот закон был введен. И, конечно, жизнь это не облегчила. Естественно, это такая очень тяжелая ситуация, когда много людей в ближайшем будущем могут остаться, как мы говорим, stateless, без родины, скажем так. Но мы уже решаем этот вопрос. У нас есть предложение для наших демократических союзников, короткосрочное и долгосрочное предложение. То есть сейчас мы просим демократические страны, где обосновались, либо временно проживают вот этот период, репрессивный период жизни белорусы, считать паспорта с истекшим сроком как действующие, увеличивать срок действия residence permit.
Легитимного пребывания.
Да, да, да. Вот, выдавать паспорта иностранцев, вот, но это не решает всех проблем, потому что, например, рождаются детки, да, у них нет вообще никаких документов. Вот свидетельство о рождении, все, ребенок не может не путешествовать, ребенок не может пересекать границу. Поэтому мы работаем над систематическим подходом, и мы приняли решение выдавать наши новые паспорта демократической Беларуси. Это очень нестандартное решение. Оно не беспрецедентное, потому что раньше, там, десятки лет назад, такие подходы были. Сейчас уже совершенно другие стандарты и требования, но мы идем по этому пути, потому что это систематический подход. И уже в следующем году, в начале следующего года, мы выдадим первые образцы. Это, конечно, не то, что мы там какой-то организации решили выдавать паспорта. Это идет в координации с Европейской комиссией. Мы обсуждаем этот вопрос на уровне Европейского союза и в Европарламенте. То есть и нужно будет потом, чтобы эти паспорта признали демократические страны. Это как идентификационный документ для белорусов.
А вот как сегодня Беларусь решает вопрос со сменой паспортов? Вы сказали, что боретесь за то, чтобы в Европе засчитывали паспорта с истекшим сроком годности, как будто действующие. Были страны, которые уже так делали или делают с условием, что данный человек не носит статуса в этой стране как политический, там, не знаю, как политическое убежище, да, вот он не получил. Вот.
Ну, смотрите, да, сейчас таких случаев немного, когда паспорт истек срок действия, да, и сейчас единственный выход – это, да, подаваться на статус беженства, потому что нет другого пути. Например, вот у меня была, я приехала только из Германии и с министерством иностранных дел, они уже дали рекомендации, инструкции своим миграционным центрам, что признавать паспорта действующими. Да? Это решается пока на уровне каждой страны отдельно. И мы, конечно, мы и Латвия, и Литва, и Эстония, Польша – это те страны, где больше всего белорусов. В Польше вообще законы поменяли, чтобы дать возможность белорусам более комфортно себя чувствовать. Пока это работает вот в каждой стране, мы договариваемся отдельно. Не было еще ни одного случая депортации белорусов. Там есть нюансы, конечно, но с каждым случаем индивидуально работаем.
Вы сказали о новом паспорте, который вы вот в Варшаве презентовали, да, вот паспорт Новой Беларуси. Скажите, а как на него реагируют представители стран Евросоюза? И условно дал ли вам свое концептуальное «да» вот Евросоюз в плане признания нового документа? Я понимаю, это то долгосрочное решение, о котором вы говорите.
Ну, не может быть такого сейчас концептуального «да». Потому что пока это разговоры, вот когда у нас будет на руках документ, который был сделан в сотрудничестве с Европейской комиссией, что люди будут, правительство будут видеть, что он, да, соответствует всем нормам, стандартам безопасности, тогда это будет предмет уже обсуждать. Но ни от одной стороны, с которой мы общались, не было категорического «нет». Это, опять я хочу повторить, что это что-то новое, а новое всегда страшное, страшно быть первым, это что-то неизведанное, но я думаю, что мы аргументируем, да, и плюсы, и минусы, и плюсы перевешивают минусы. И нужна будет тут прежде всего политическая воля, чтобы признать этот документ, потому что это не против законов. То есть множество разных документов признаются в разных странах, но это настолько облегчит жизнь политическим беженцам. Это такой удар по системе всех диктатур, что они больше не обладатели людей, да, они не владеют людьми, люди сами могут находить какие-то нестандартные решения, чтобы обходить эти нелегитимные законы диктаторов. Поэтому будет видно. Я опять хочу сказать, что это не легкий путь, это не легкая борьба, и это не дается вот так вот нам, да, пришли и сделали. Это очень тяжелые переговоры, и тут важен голос каждого белоруса. Каждая диаспора должна будет отработать, уже должна отрабатывать этот вопрос.
Я немного про нас хочу поговорить. Вот весной 22 года Беларусь ввела безвизовый въезд в страну для граждан Литвы, Латвии и Польши. Он действует до сих пор. предполагается, что 31 декабря он закончится. Я видела пресс-релиз, опубликованный Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь вот буквально на этих днях, о том, что с 1 января, согласно этому введению, без виз Беларусь пустила около 390 тысяч европейцев. И в частности, в этом году там побывали 90 тысяч граждан и 27 тысяч неграждан Латвии. То есть в общей сложности почти 100 тысяч латвийцев. Ну, по крайней мере, такие цифры называет Государственное ведомство Беларуси. Не знаю, насколько им можно доверять, но наше Министерство иностранных дел неоднократно обращалась к нашим жителям, к жителям Латвии, и предупреждала наших жителей, что поездка в Беларусь mm-hmm. — это весьма рискованное и опасное мероприятие. Пожалуйста, воздержитесь. Во-первых, как вы можете прокомментировать вот такие достаточно большие, на мой взгляд, цифры посещения жителями Латвии и Беларуси, если верить цифрам белорусских пограничников? И в чем могут быть риски для простых жителей, для туристов, приезжающих туда?
Ну, тут я, конечно, всячески поддерживаю позицию Министерства иностранных дел, что въезд в Беларусь может быть небезопасен для жителей наших стран-соседей, потому что у нас уже есть примеры, как задерживали иностранных граждан, помещали их в места лишения свободы, и потом очень тяжело людей доставать оттуда. Но я бы, знаете, что тут хотела бы поговорить больше о моральном аспекте этих поездок. Я понимаю, что люди, ну, ездят, возможно, за какими-то дешевыми товарами, за топливом. Возможно, кто-то ездит навестить родственников, что может быть оправдано, да? Но туризм как одно из оснований. Но я хочу напомнить латвийскому народу, что в Беларуси ежедневно сажают людей, что в Беларуси ежедневно в тюрьмах людей пытают, что люди погибают, люди умирают, что вот эта вот картинка красивых, чистых городов, которые вы видите, вы подумайте, что за этим скрывается. Белорусы живут в постоянном страхе, сталинские репрессии, в тюрьмах люди без всякой медпомощи умирают, люди с раком, люди с диабетом, к которым нет доступа. Люди вынуждены выезжать, потому что их преследуют. А вы, люди, которые цените свободу, которые живете в прекрасной демократической стране, возможно, забываете, какой ценой она может доставаться, вы везете свои деньги диктатору, который тратит их потом на помощь, например, России, вливает их в какие-то военные действия на территории Украины, либо на репрессии. То есть я бы посоветовала подумать об этом. Вам кажется, что вы не видите, что происходит, и это не на вашей совести. Но сейчас каждый... Вы своей не поездкой в Беларусь, это ваш маленький вклад в то, что режим недополучит каких-то денег, что он не потратит их на избиение еще одного человека. Просто подумайте об этом. Это... И вы знаете, что освобождение Беларуси — это необходимость не только белорусов. Это не благотворительность, то, что помощь Беларуси — это не благотворительность, это инвестиции в безопасный весь регион. Потому что если вы сейчас на своем уровне, на уровне человека, позволяете режиму белорусскому вот так издеваться над собственным народом, помогать России, если мы проиграем вот эту борьбу против империалистических амбиций России, то кто будет следующим? Этот, вот в чем вопрос.
Мы видим, как в Европе, я думаю, вы тоже следите, в последние годы, начиная, наверное, с пандемии, все большую популярность набирают считавшимися когда-то маргинальные движения, зачастую это ультраправые партии, да, mm-hmm. которые все более уверенно входят в европейские правительства, европейские коалиции, зачастую это евроскептики, это все люди, которые выступают за антииммиграционные позиции, это национально настроенные силы, это нередко популисты. Мы видим такие реакции в Италии, в Финляндии, в Швеции, недавно в Нидерландах выиграла партия, которая выступает против помощи Украине. Mm-hmm. да, и говорит это открыто. Что вы об этом думаете? И понимаете ли вы, что с появлением, вот большого числа считающих именно так, привлечь внимание к демократизации Беларуси, как вы говорите, будет только сложнее?
Вы знаете, что я абсолютно согласна с тем, что люди, вот граждане демократических стран, возможно, устав от войны, да, устав от того, что там местный бюджет тратится не на людей внутри страны, а там на помощь Украине. Им хочется это все быстрее закончить. Им кажется, что если мы выберем человека, который против помощи, то ну, мы станем жить лучше. Потому что они думают, я все равно привязана к Украине, да, мы страны-соседи, и наше будущее взаимосвязано. И пока люди будут думать, что это их война, да, это война Украины, а не наша война, вот им легче как бы договориться со своей совестью, что ну хватит уже сколько можно, там почти 2 года война. Они просто снимают с себя ответственность за то, что происходит в мире. И почему я говорю о том, что нужно, чтобы люди участвовали в политических процессах, участвовали в политической жизни своей страны? Потому что так, на этом основывается демократия. Вот вы сейчас отдадите власть в руки человека, который против помощи, против принятия мигрантов, да? А это же человеческие ценности. То есть вы поступаете своими вот внутренними какими-то убеждениями, ценностями, за которые люди погибают, города разрушаются, ну, просто чтобы жилось лучше. Вы подумаете о последствиях. Вы сейчас отдали вот эти ценности в руки тех, кто их не уважает. Да? Так ну, подумайте, куда вы ведете свою страну. То есть, и, конечно, мы понимаем, как, что, например, опять берем наш регион, естественно, что Россия, у них достаточно ресурсов, чтобы с помощью пропаганды влиять на умы людей. Это же постоянно капают тебе. Вот, там из-за Украины вы живете хуже, из-за Украины там цены на электричество повысились. Человек в этом живет, он начинает в это верить. И очень важно сохранять критический ум, понимать, что это ваша маленькая жертва в нашу вот общую победу над диктатурой. То есть человеку надо больше задумываться о чем-то более глобальном, а не жить вот в своем маленьком мире. Белорусы вон, 30 лет жили в своих маленьких мирах, и сейчас вот так вот очень тяжело забираем то, что принадлежит белорусам самим.
Мы, конечно же, следим за происходящим в наших странах и очень плотно посещали события августа 2020 года и массовые протесты в Беларуси. И сейчас смотрим на Россию, смотрим на войну, идущую в Украине. И вот если сравнивая, пытаться сравнивать, что происходит в каждых странах по борьбе с властью, я говорю в частности о Беларуси и России, наверное, сейчас белорусы, в отличие от россиян, смогли договориться, да, даже вот по вашей персоне. Я имею в виду, что вот когда к участию в президентских выборах, да, не были допущены основные, скажем так, кандидаты от демократических сил, то штабы, я так понимаю, наиболее 3 популярных, да, смогли договориться, смогли подружиться, популярные оппозиционные политики объединились и призвали голосовать за вас, за вашу кандидатуру. Вы были единственным представителем всей белорусской оппозиции, единственным кандидатом, единым. А в России ничего подобного не происходит. Вот сейчас, в 2024 году, там будут президентские выборы происходить, и вряд ли нам покажут какого-то человека, да, за которого будут призывать голосовать потом все. И ФБК, и Форум Свободной России, и ХАЦ, и Кодорковский, я не знаю, Шендерович, Кармурза, Касьянов, Яшин. Вряд ли такого человека нам покажут. А в Беларуси такое было. Вы объединились, и более того, вы сейчас даже создали вот объединенный переходный кабинет Беларуси. Вы продолжаете работать все вместе дальше. Как вы думаете, почему у вас получилось, и что там не ладится? И общаетесь ли вы вообще с российской оппозицией вот в эмиграции находящейся?
Значит, с российской оппозицией наши инициативы белорусы, конечно, общаются, какой-то опыт перенимается. Но Знаете, я думаю, что в Беларуси люди, в чем наше преимущество, что люди объединились не вокруг человека, да, вот я была единым кандидатом, и я полностью с белорусами, но мы понимаем, что в моем лице мы объединились вокруг идеи, вокруг цели. У нас сейчас нет политической конкуренции друг с другом. У нас есть и политические партии, какие-то политические лидеры. Но мы сейчас не в том моменте, что у нас идет между собой политическая борьба. Мы понимаем, что мы должны достичь цели новые свободные выборы. И в тот момент те, кто сейчас работает рядом, могут стать оппонентами. И это нормально. Мы хотим видеть, как у вас в парламенте люди дискутируют, там борются. То, что мы хотим в Беларуси. А, возможно, в России, я не буду судить, я не берусь, я не эксперт в России, но, возможно, у них нет единого видения, как Россия должна меняться, если вообще есть понимание, что она должна меняться. Люди не могут сконцентрироваться вокруг каких-то общих целей.
Вы в своей стране, вот в родной Беларуси, приговорены заочно к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Я так понимаю, это главный пункт. Есть еще ряд пунктов в этом перечне. И вот по данным Минского правозащитного центра «Весна», на данный момент в Беларуси как минимум 1500 политзаключенных. Это как минимум, другие эксперты называют цифру даже до 5000 человек. И среди них и ваш супруг Сергей Тихановский, которого как из одного главных оппонентов Лукашенко, я так понимаю, арестовали еще во время предвыборной кампании. Вы, скажите, вы до сих пор не имеете вообще никакого, ни малейшего представления, что с вашим супругом, содержание его условий, вообще жив ли он?
Значит, с марта этого года у меня нет никакой связи с мужем. Адвокат не допускается, письма не передаются. И да, я на самом деле не знаю, в каком он состоянии, как он сейчас жив, не жив, в одиночке, в одиночной камере, как было все эти годы, либо какие-то условия поменялись. Я не знаю, у меня нет возможности узнать. И наряду с Сергеем есть еще ряд других политзаключенных, которые содержатся в этом режиме инкоммуникадо. Это тип пыток, на самом деле, когда у человека нет возможности общаться с внешним миром вообще, нет возможности донести какие-то свои вопросы, которые возникают. Мы не знаем, в каком оно люди в физическом состоянии. Например, Маша Колесникова, ее после того, как прооперировали, она тоже исчезла. Виктор Бабарико был доставлен в больницу сильно избитым и после этого тоже исчез.
Вы ничего не знаете?
Ничего не знаем. Николай Статкевич, сейчас пошли слухи, что он погиб в тюрьме. Мы не можем это проверить. Вот, понимаете, режим вбрасывает какую-то информацию, что как весной этого года тоже была информация, что Сергея нашли повешенным, мужа моего, в тюрьме.
Да, я читала. Да.
И там по стечению обстоятельств мы вынудили режим показать кадры из тюрьмы, где я видела Сергея, его не узнала. Это очень ужасное зрелище. Но были это кадры актуальные, либо записанные ранее, мы тоже проверить не можем. Но это страшно. И когда ты не знаешь, что происходит, вот этот режим неизвестности, он очень, очень болезненный. И мы знаем, зачем режим это делает. Он хочет сломать людей внутри тюрьмы, которые показать им, что, слушай, вот видишь, тебе никто не пишет, тебе адвокат не приходит, а тебе забыли. Ты зря это сделал, зачем ты это против Лукашенко пошел? Ты видишь, ты сейчас страдаешь, а люди себя прекрасно живут. Они хотят их сломать в первую очередь, морально, психологически. И, конечно, это очень болезненно для родственников политзаключенных. Но опять же, вот это, знаете, вот эта злость, эта боль, она превращается в энергию, что, которая тебе не позволяет опускать руки, которая ты уже сросся с этой болью, но она тебя двигает просто вперед. Ты понимаешь, что ты сейчас работаешь, ты несешь ответственность за каждого, кто сидит. Я говорю о себе, я говорю о всех белорусах, кто выехал, кто внутри остался. Потому что люди, которые в тюрьмах, они пожертвовали собой, чтобы дать нам возможность продолжать эту борьбу. Мы не можем их подвести. И поэтому, да, такое практикуется.
Такая ситуация практически со всеми политическими заключенными?
Инкоммуникада? Нет, ко многим есть доступ, да, некоторые там в зависимости от, скажем так, тяжести нарушения, потому что мы понимаем, что все эти приговоры, они не имеют ничего общего с правосудием. Например, тот, кто, ну, я не знаю, там, пел песню на белорусском языке или разговаривал на белорусском языке, у того может быть легче условия пребывания, чем человек, который поставил лайк над постом против Лукашенко. Ну, то есть, так, там у них какая-то своеобразная градация. Но хорошо, что с некоторыми людьми есть коммуникация, и мы периодически получаем ужасные послания, очень тяжелые от людей за решеткой, но хотя бы они живы, они там.
Мы ограничены сильно во времени, и вот напоследок я хотела у вас спросить о ваших личных планах. Сложно что-то прогнозировать, я понимаю, но, может быть, зрителям я поясню. Вы бывший педагог, да, я так понимаю, что вы до последних президентских выборов и вот массовых протестов переводчицей были. И вот, насколько, опять же, я понимаю, вы никогда не стремились к политической карьере, да, вот, но после того, как ваш муж был арестован, вы стали кандидатом в президенты Беларуси. И сейчас являетесь вот таким вот единым и символом белорусской оппозиции, и лидером белорусской оппозиции в изгнании. Скажите, когда это все закончится, я имею в виду тем образом, каким нам всем хочется, вы еще видите себя в политике, или вы отойдете от этих дел, или наоборот, вы настолько теперь в это сильно вовлечены, что не так просто будет оставить все дела и уйти в сторону?
Конечно, я понимаю, что за эти 3 года, я очень надеюсь, что мы 3 годами ограничимся, но мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться борьба. Конечно, я и наработала какие-то отношения с политиками мировыми, и контакты наработала. И, конечно, все это пригодится в будущей Беларуси. Я не знаю, каким образом сложится моя судьба в новой демократической стране, но пока Беларусь и белорусы будут чувствовать необходимость в моей работе, пока у меня будут силы, я буду с белорусами. Абсолютно неважно, в какой должности, в каком статусе, это все дело пятое. А если хоть где-то мой опыт, мои контакты понадобятся, доверие, которое выработалось ко мне, то, конечно, я буду там, где должна быть.
Спасибо вам большое, что вы уделили нам время, ответили на наши вопросы. Благодарю зрителей за то, что были с нами, смотрели нас. На этом я попрощаюсь. Как обычно, увидимся завтра в прямом эфире в это же время. Пока-пока.